Добрый день, вы слушаете подкаст «Идеи». Сегодня у нас Андрей Мовчан. Наверное, вы многие знаете его благодаря нашему мероприятию в прошлом году, когда Андрей рассказал много нам об экономике России, о том, что думает Россия сегодня, какие у нее элиты. И хотелось бы начать с первого вопроса вам задать, вот, смотря на то, что произошло за этот год. Вот год назад вы описывали, может, я так почувствовал, но это была довольно апокалиптичная такая картина, что, может быть, она не была очень апокалиптичной, может, она там... Вы не говорили, что экономика России там умрет через там 2-3 года, как некоторые в то время говорили. Но, в общем, вы говорили, что все идет очень плохо, по очень плохому сценарию. Как вы думаете, этот сценарий продолжается сегодня?
Добрый день. Вообще, моя презентация, если помнить, да, год назад на форуме называлась «Есть ли свет в конце болота?». Соответственно, это уже название определяло мое отношение к ситуации. Никакого апокалипсиса, конечно, не было, никто его не ждал. Но части населения России, по крайней мере, хотелось бы увидеть какой-то свет в том, что происходило. Но прошедший год показал, что пока включить его некому. То есть пока мы продолжаем идти в том же самом болоте, тренды абсолютно те же самые, мы теряем ВВП понемножку и доходы населения достаточно быстро. У нас за год, прошедший с форума, потери в доходах населения составляют примерно 10%. И это уже третий год прямых потерь и второй год двузначных потерь в доходах населения. Производство сокращается примерно теми же темпами, а в некоторых отраслях, как в области, скажем, строительства или рынка недвижимости, значительно более быстрыми темпами. Мы потеряли где-то 25% рынка за последний год в области первичных вторичных продаж в недвижимости. И, пожалуй, везде, кроме каких-то изолированных небольших секторов, например, там части агропромышленного комплекса и части сферы услуг, тенденция одна и та же, идет сокращение. Все это в реальных цифрах, естественно, да, все это. Но и с учетом инфляции, к слову, да, с учетом инфляции сокращение тоже есть, инфляция маленькая. Инфляция вышла на уровни, которые были в 2012-2013 годах, что скорее говорит о депрессивном состоянии экономики, чем о правильной монетарной политике, хотя монетарная политика вполне соответствует моменту. Центробанк просто, видя отсутствие спроса на деньги, не позволяет искусственно создавать избыточное предложение денег для того, чтобы не возникли дополнительные эффекты, которых сейчас слабой российской экономике и, в общем, без того хватает проблем и совсем не нужно. Вот примерно такая картинка.
Сейчас в Беларуси многие рекомендуют, к примеру, некоторые реформы, которые Россия провела еще там в начале 90-х. Вот сейчас в Беларуси рекомендуют провести там приватизацию. Россия провела ее в 90-х. Вообще, как это прошло в России? Какие выводы можно сделать в Беларуси из того, что прошло в России? Потому что вроде бы какие-то рыночные реформы в России прошли. Чему Беларусь, к примеру, может у этого получиться? Что нужно делать как-то по-другому? А что нужно делать так, как вы делали, к примеру?
Во-первых, к сожалению, наши рынки и наши конференции полны шаблонов и слухов, которые не вполне соответствуют действительности. Россия, безусловно, провела приватизацию, но на сегодняшний день государственные предприятия в России генерируют 70% ВВП, а в Беларуси 55%. Угу. Таким образом, с точки зрения оценки на макроуровне, Беларусь более приватизированная страна, чем Россия. Поэтому мне вряд ли удалось бы посоветовать Беларуси приватизировать, как в России, в этой ситуации. Вот. Другое дело, что в России действительно достаточно много на низовом уровне частного бизнеса, и он достаточно диверсифицирован, но все равно в России вклад его в ВВП очень низкий. Малые предприятия вносят меньше 18%, когда там мировой нормой считается где-то 40-50%, а в самых хорошо развитых странах это 60-70%. Вот вопрос соотношения малого и крупного бизнеса для Беларуси наверняка тоже стоит. Я не знаю точных цифр, но уверен, что здесь тоже перекос идет в сторону крупного бизнеса. Вот. Я бы сказал, что нужны другие реформы. Да, нужны те же самые реформы валютного рынка. Россия за счет того, что у нее был полностью отпущен курс рубля, и за счет того, что у нее инфляционное таргетирование, а не таргетирование денежной массы на сегодня, удержалась во время жесткого кризиса с падением цен на нефть и смогла эффективно сократить свой импорт, не создав ни дефицита внутри, ни гиперинфляции, ни других негативных побочных эффектов. Вот монетарную политику, может быть, в Беларуси стоит доработать, хотя бы до российского уровня, лучше, конечно, и на более высоком уровне это сделать. Вот. Что касается рыночного ценообразования, ну, в России оно, безусловно, 100% рыночное. Это, пожалуй, одно из немногих завоеваний реальных рыночных реформ в России. Я не уверен, что такая же ситуация в Беларуси, просто не могу говорить в деталях, поскольку не занимаюсь внутренним рынком страны. Но вот это, наверное, тоже стоило бы довести до конца, потому что рыночное ценообразование, оказывается, очень хорошо спасает в ситуации, когда есть проблемы у экономики. У Беларуси, мне кажется, другая проблема с точки зрения реформ. Беларусь чудовищно зависит от России как от экономического партнера. Зависит настолько, что белорусский ВВП ведет себя похоже на курс нефти, на рыночную стоимость нефти, несмотря на то, что Беларусь ни в коем мере не является нефтяной страной. Фактически, не хотя никого обидеть, да, можно сказать, что Беларусь является нефтеперерабатывающим придатком России. Вот избавиться от этой зависимости, ликвидировать эту проблему с нефтепереработкой, перевести свою деятельность на более диверсифицированное русло и начать работать, наконец, с рынком, который в 15 раз больше, чем рынок России. Это рынок Европейского Союза, так же, как сейчас Беларусь работает с Россией. Вот это было бы, наверное, действительно полезно для экономики.
А по вашему впечатлению, диверсификация белорусской экономики – это проблема наших экономических возможностей и вызовов, или это проблема политическая?
Ну, политических проблем вообще не бывает. Да? Политики, они могут быть умнее или глупее, но они более-менее рациональные люди, и всем хочется сделать как лучше. Другое дело, что ресурсные страны очень сильно зависают в своих ресурсах. Конечно, когда вы можете просто перерабатывать там, 16% ВВП переработки нефти и получать от этого хорошие налоги. Беларусь собирает 38% ВВП налогов, это практически как Израиль. Это очень-очень высокий уровень сбора налогов. То скорее хочется себя обезопасить, чем что-то еще делать. А переговоры с одним человеком в Кремле значительно легче, чем переговоры с 28 странами ЕС, да еще и с внешним миром, да еще и по новым правилам, да еще и нужно адаптировать эти правила к Евразийскому договору, Евразийскому экономическому союзу. При том, что DAFTA, да, вот эта стандартная система ассоциации сейчас с ЕС, она не будет работать на уровне Евразийского союза. Здесь нужно искать пути, которые там сейчас ищут, скажем, Грузия, Молдавия, Сербия. Это сложный путь. И, конечно, если вы можете просто перерабатывать нефть, то вы вряд ли будете этим заниматься, пока не припрет, говоря простым языком. Вот Белоруссия начинает припирать, говоря тем же самым простым языком. И, может быть, мы увидим какие-то изменения в ближайшие годы.
А не является ли Россия сдерживателем тенденции других стран к диверсификации своей экономической и политической жизни? Как это произошло с Грузией и с Украиной?
Ну, я бы не сказал, что это так вообще. Если посмотреть на Грузию, то никакого сдерживания диверсификации политической жизни там вовсе нет. Грузия ассоциируется с ЕС, Грузия работает с НАТО, Грузия взаимодействует с самыми разными рынками. В Грузии двухпартийная система реальная, работающая.
И в Грузии есть один регион, который не входит фактически в 100 стран.
Это другой вопрос. Это не давление на политическую жизнь. В Грузии есть два таких региона, к слову. Да. На Украине теперь есть два таких региона. Или в Украине, как правильно говорить. Вот. Слава богу, в Беларуси этого нет. Но в данном случае Россия совершенно не претендует, как мне кажется, на политическую повестку. Режимы там, Саакашвили, Януковича и Лукашенко абсолютно разные по своей природе. Ничего общего между ними нет. И там, негативное отношение к режиму Саакашвили не связано с тем, как он управлял страной. И позитивное к Януковичу не связано с тем, как он управлял страной. А что касается Белоруссии, то Россия, по-моему, сделала все, что могла для того, чтобы Белоруссия наконец диверсифицировалась. Вот этот бесконечный газово-нефтяной скандал, который происходит на более-менее пустом месте и который в каком-то смысле довел Украину в свое время до проблем, да, и до конфронтации с Россией. Он же присутствует на белорусском театре действий экономических. И уже куда, да, вот сейчас, поскольку в два раза упала поставка нефти, да, для того, чтобы сделать зачет по газу, скажем, в этом году. И это чувствительный удар по экономике. И Белоруссия пока будет держаться за нефть, она будет зависеть от России. Россия будет себя вести так, как Россия умеет себя вести, то есть она будет пытаться все время добиваться своих целей за счет жестких репрессий. Не уверен, что это лучший способ и взаимодействия, и развития страны. Отвязаться от нефтеперерабатывающей иглы, значит, и отношения с Россией поменять кардинально. Россия и Беларусь нужна по очень многим статьям, и экономическим, и политическим. И чем меньше Беларусь зависит от России в области нефти, тем больше влияния на Россию она может оказывать.
Но понимаете, у нас есть в обществе определенная тревога, мы бы лукавили, если бы говорили, что это не так, которая связана с тем, что при попытке Беларуси отдрейфовать от России, мы можем натолкнуться на совершенно негативные акты государственного терроризма со стороны Российской Федерации, как это произошло в Украине и в Грузии.
Я думаю, что этот риск преувеличен все-таки. Да, и ситуация на Украине, и ситуация в Грузии – это больше, чем попытка стран отдрейфовать. Более того, там, если посмотреть на Украину, например, ну это какой-то дрейф был такой на словах совсем. Никто на самом деле никуда не дрейфовал, а продолжали брать деньги у России. И даже сегодня, когда на Украине официально считается, что идет война с Россией, и, наверное, это недалеко от истины, товарооборот украинский с Россией огромный, и дипломатические представительства и посольства есть, и миллионы украинцев работают в России, и границы открыты фактически. То есть здесь ситуация намного более комплексная, намного более сложная, намного больше частных интересов завязано и с той, и с другой стороны. И если просто говорить о том, что Белоруссия будет проводить более независимую экономическую политику, прежде всего в плане диверсификации, я очень сомневаюсь, что здесь могут возникнуть проблемы политического характера.
Я хотел бы вернуться к нефти и газу. Вот если бы вы были в российском правительстве, как бы вы видели вообще идеально сотрудничество Беларуси и России в сфере газа и нефти?
Ну, во-первых, не дай бог, не быть российским правительством. Это не лучшее место в мире сейчас, поверьте мне, на долгие годы вперед не лучшее место. Вот. А если абстрактно говорить о том, как должно выглядеть сотрудничество, то все-таки, наверное, должно выглядеть так, как выглядит сотрудничество во всем мире. Есть двусторонние контракты, есть рыночные цены, есть возможность договариваться в том числе и кредитных поставках, если такой интерес есть. А у России он, конечно, есть, потому что денег у России очень много. И те же самые кредиты можно поднимать на внутреннем рынке и передавать Беларуси. В Беларуси очень низкий уровень публичного кредита и низкий уровень государственного долга. Вот. И, конечно, если бы мне было интересно с Белоруссией торговать, то я бы не занимался вопросом сиюминутной выгоды, а решал вопрос взаимовыгодного сотрудничества надолго. А это предполагало бы намного больше, чем просто вопрос цены на нефть или цены на газ.
А вы бы вообще инвестировали бы в Беларусь сегодняшнюю?
Инвестиции предполагают доходы и риски. Значит, если говорить про сегодняшнюю Беларусь, то здесь в основном все определяется рисками. Инвесторы же люди циничные, они считают, что чем более открыт рынок и чем более четко законы применения, чем больше оно приближено к британскому праву, тем лучше. В Беларуси законоприменение сложное, по крайней мере, для внешнего глаза, неоднозначное, как сказали бы комментаторы в советское время. Право применения достаточно далеко от британского права по своей структуре. И в этом смысле риски очень высокие. Что касается доходов, я не вижу сейчас в Беларуси отраслей, которые бы обещали большие доходы. По разным причинам, наверное, да, не только по политическим причинам, а не только по внутриполитическим причинам. В Беларуси нет, на мой взгляд, стройной экономической концепции. Если посмотреть на какие-то внешние структурные факторы, то у Беларуси в мире есть страна-двойник, которое население примерно такое же, отношение к ней спорное, как и к Беларуси в мире, налоговая собираемость очень высокая тоже, да, которая тоже давит на бизнес определенным образом, даже выше, чем в Беларуси. Территория небольшая, расположение не очень удобное. Я вот не знаю, насколько слушатели поняли, о какой стране я говорю. Это страна Израиль. При этом у Израиля в 6,5 раз выше ВВП на душу населения.
Вы же знаете, что в Беларуси родилось больше президентов Израиля, чем президентов Беларуси.
Тем более, видите, связи с Израилем есть и не только на формальной экономической основе. При этом почему это в Израиле происходит? Да, вот я буду говорить сегодня на конференции об этом в том числе. Что у Израиля принципиально другое соотношение секторов в экономике, у него значительно больше сервисный сектор, чем в Беларуси. А это значит, что значительно более открытая экономика. Государство не умеет строить сервисный сектор, должна быть частная инициатива. В Израиле совершенно другое отношение к правоприменению. Там очень хорошо проработана система правоприменения, очень четко функционирует работа. Вот. И в Израиле есть достаточно четкая, давно строящаяся, изменяющаяся, дополняющаяся, реформирующаяся программа диверсификации экономики. Они очень хорошо понимают, что это такое, как строить независимую экономику и так далее. При этом там та же помощь, скажем, американской диаспоры Израилю, да, но у Беларуси есть Россия, которая может вполне помогать, если это будет выгодно. Позиционирование на внешнем рынке в Израиле даже хуже. что он находится во враждебном окружении, его очень не любят в Организации Объединенных Наций. Есть огромное количество организаций, которые просто не торгуют израильскими товарами или не хотят покупать, не говоря уже о странах. Да, есть много стран, куда не пускают израильтян. То есть сослаться на то, что нас там не любят, или вас там не любят, или там на какие-то подобные политические вещи нельзя. Да, ссылаться нужно только на себя, насколько вы умеете строить экономическую политику и в рамках этой политики уменьшать риски и увеличивать потенциальный доход.
И, насколько я знаю, в Израиле достаточно мощный IT-сектор, и в относительном выражении он мощнее, чем в Беларуси, а в Беларуси IT-сектор в последние годы успешно растет. Это такая небольшая success story для нашей страны. Что-то можете сказать по этому?
Вы верите вообще в IT-сектор?
Что она может вытянуть экономику, да, такого порядка?
Ну, вот американцы говорят small is good, да, в этом случае. В Беларуси это хорошо, в отличие от России. У вас все-таки 9 миллионов населения, и когда страна небольшая, то 1-2 сектора ее могут надолго вытягивать и хорошо держать. IT-сектор, безусловно, может вытянуть, но для этого IT-сектор должен работать на соответствующем уровне. Все-таки Израиль не самая большая IT-страна. Да? Есть Индия, есть Штаты, есть Европа, есть Китай, есть другие страны, где очень много девелопмента. Я бы не обольщался, это очень конкурентный сектор. Для того, чтобы вам конкурировать в IT-секторе, вам прежде всего нужно научиться привлекать людей, а людей тоже привлекают низкие риски. А во-вторых, научиться маркетингу. Сейчас же в мире, по-моему, за последний цикл на 20 или 25% выросла доля маркетинга ВВП. Для того, чтобы продавать свою программу, нужно уметь ее продавать на рынке. Даже успешные белорусские IT-компании имеют ограниченный рынок, потому что они не создали еще таких единорогов, которые бы работали во всех точках земного шара.
Ну, создали,
а это долгий процесс.
Но... Создали, можно
в других точках мира.
К сожалению, все компании зарегистрированы обычно не в Беларуси.
Ну, это вопрос почему. Да? Мне кажется, что вообще начинать правительство стоит с простых вопросов. Да, вот там есть компании, которые возглавляют белорусы, работающие не в Беларуси. Почему? Что надо сделать для того, чтобы они работали в Беларуси?
Ну, да, даже в Индии есть их крупные consulting companies, IT, зарегистрированные в Индии. Они торгующиеся на индийских биржах, а не на NYSE или на NASDAQ.
Вот один из ответов. Не самое главное, но тоже есть. Какая стоимость торгуемых акций белорусских? Ноль. Да, если суметь создать здесь рынок своих ценных бумаг, то и капиталы придут, и большее количество людей захочет работать. Но это далеко не единственный ответ. Нужно много ответов.
Мы недавно говорили на этом подкасте с Павлом Данейко, экономическим белорусским экспертом хорошим, и говорили, в частности, о качестве наших элит. И в этой связи я хотел бы спросить о качестве российских элит. Глядя из Беларуси, мы не эксперты, в этом вопросе создается впечатление о неадекватности в российской публичной сфере. И мы видим повестку, которая организуется либо ангажированными СМИ, либо эпатажными личностями. Это как-то влияет на качество российских элит? Качество элит ухудшилось? Или качество элит осталось прежним, а просто публичная сфера транслирует нам не тот месседж, который был?
Я не очень понимаю, что такое качество элит. Вот качество шоколада – это понятно. Да? А вот качество элит – это как? Какие критерии?
Чиновники разделяют ценности экономически либерального характера. Чиновники понимают, что такое верховенство права, что такое свободное общество. Чиновники стремятся к этому или они стремятся закрыть страну от внешних влияний и опять-таки создать такой советский кокон?
Вы знаете, я бы не стал определять качество элит их стремлением следовать определенным воззрениям. Даже если это воззрение правильное. Я глубоко убежден, что все, что вы сказали, правильно. Да, и либеральный подход, и открытость страны, и реформы, и правоприменение, и так далее. Но чиновники, особенно тогда, когда в стране произошло достаточно планомерное и успешное сращивание капитала и власти, будут, безусловно, стремиться защищать свои интересы в первую очередь. И с точки зрения защиты интересов, российская чиновничья элита вполне качественна. Как видите, им это удается даже в сложные времена. Они умеют умело балансировать рыночные экономические меры, и политические меры, и авторитарные меры, и пропагандистские меры. Если вы посмотрите, они очень точно применяют абсолютно либеральные рыночные подходы ровно там, где это им выгодно. И тут же отказываются от них ровно там, где это угрожает их сохранению власти и сохранению возможности зарабатывать. Надо понимать, что российская чиновничья элита, она находится в ловушке. Тот договор, который в российском обществе возник, который можно, наверное, условно назвать лояльность в обмен на права, да, он же опутал практически все общество, от участкового милиционера до руководителей страны.
Точно такой же договор и в Беларуси.
Возможно, да, тут мне сложно комментировать. Но в России это очень четко работает, и на сегодняшний день от непокорных кавказских республик и до мэра какого-нибудь чукотского поселка все совершенно точно понимают, почему они лояльны в той или иной степени. Они лояльны, потому что за это они получают больше прав, чем средний гражданин, и, в общем, ровно столько прав, сколько им нужно. Когда кто-то из них хочет слишком много прав, ему указывают, если он не понимает, его меняют. Когда кто-то из них слишком мало лоялен, ему также указывают, если он не понимает, его меняют. Если вы попробуете сегодня отменить этот договор и принести какой-то другой договор, там, меритократический, например, там эффективность в обмен на поддержку, то элиты, привыкшие к лояльности и правам, потеряв права, перестанут быть лояльными, прежде всего. Россия очень слабая страна в смысле лояльности. У России нет объединяющей идеи, объединяющей вокруг власти идеи точно нет. Сейчас Путин высказал, в общем, ну, более-менее простую и очевидную идею о том, что необходимо иметь какую-то законодательную основу для понимания, что такое российская нация, что такое российское гражданство. И все слои общества встретятся с полным непониманием. Никто не понимает, что такое единая Россия в реальности, единый народ, единая страна. Разговоры о патриотизме основаны на материальной заинтересованности бесконечно. Вот, поэтому, конечно, риск того или иного рода развала, если отменять существующий общественный договор, он очень высок. Как это не печально, как это не трагично. Поэтому, наверное, не стоит преуменьшать качество элиты. Она вполне справляется с тем, с чем хочет справляться. Другой вопрос, устраивает ли лично меня, например, то, с чем она хочет справляться. Нет, не устраивает. Но меня мало спрашивают.
У меня такой вот вопрос, да. Получается, чтобы экономика страны росла, нужно поменять договор, вот про который вы говорите. Элиты на это не способны. Ну, подстроиться под новые условия договора. Получается, ожидает какая-то смена полностью элит? Или пока не сменится элиты, экономика страны не будет расти? Или как?
Вы знаете, великий философ Спиноза говорил, что договора существуют, пока выгодны обеим сторонам. Что выгодны они обеим сторонам, пока обе стороны их могут соблюдать. Значит, проблема России состоит в том, что Россия постепенно двигается в момент, когда центральная власть будет не в состоянии соблюдать этот договор, поскольку у нее не будет ресурсов для того, чтобы давать права элитам во всех местах. Уже сейчас видно, что ресурсов не хватает. Уже сейчас возникают какие-то попытки поговорить там о том, чтобы, скажем, меньше давать Кавказу, или поговорить о том, чтобы меньше давать военным, или поговорить о том, что мы поменяем социальное обеспечение и так далее. Но пока ресурсов еще очень много. И ближайшие лет 10 их будет хватать на этот договор. А вот потом возникнут проблемы. Потому что уменьшающийся пирог делить очень сложно. В процессе деления уменьшающегося пирога потребители начнут конфронтировать между собой достаточно жестко за больший кусок. И вот тогда, наверное, вектор резко сменится в сторону популизма. То есть возникнет следующая форма социального договора с этой ли властью или с другой неизвестно, которая заключается в том, что мы даем вам все, что вы хотите, а вы нас поддерживаете. Эта форма может существовать недолго, потому что, ну, когда общество получает все, что оно хочет, оно быстро разваливается вокруг.
Ну, это случай Венесуэлы.
Это случай Венесуэлы, случай ранней Аргентины, скажем, 100 лет назад. Да? Вот. И обычно такой договор потом заменяется на договор лидерства, как это произошло в пиранистской Аргентине. Когда появился лидер, который смог объединить элиты вокруг себя, сказав, что, ну вот, вы видите, как все плохо было, я сейчас знаю, что делать.
Это опять почти Путин.
Это не совсем Путин. Путин намного лучше Перона в некотором смысле. Перон же был абсолютным социалистом. Перон национализировал все, что мог. Перон перестроил экономику на социалистический лад. Собственно, Перон потерял Аргентину как страну. Да, а потом за Пероном через там несколько итераций пришел Хорхе Виделла, который расстреливал оппозиционеров. Поэтому в этом смысле...
Это очень плохая перспектива рисунка.
Да, в этом смысле Путин не так плох. Хотя, конечно, то, что сейчас делает российское руководство, оно прокладывает путь ровно в эту сторону. Вот, поэтому это долгий путь. Да? Почему мы говорили про болото, да, с чего я начал? Да? Что та презентация называлась «Есть ли свет в конце болота?» Света пока нет, болото есть, болото большое. Сегодня я вообще буду говорить не про это, а про глобальную экономику, чтобы не надоедать одним и тем же. Вот. Так что ничего особенно веселого сказать не могу.
Что нужно делать образованному российскому бизнесмену, чиновнику, ученому для того, чтобы сделать посильный вклад в то, чтобы не реализовался самый пессимистичный сценарий?
Я боюсь, что очень мало что можно сделать. Все-таки тектонические сдвиги, да, еще Лев Толстой об этом писал, о роли личности в истории.
Не, ну мы все-таки придерживаемся мнения, что каждый должен делать посильный вклад. Может быть, что изменится.
Ну, что такое посильный вклад? Посильный вклад – это передавать свои знания. Для того, чтобы когда наступит ситуация, как в Аргентине, когда пройдя через море дефолтов, через падение в два раза доли ВВП, через вооруженные конфликты и репрессии, страна все-таки захочет жить нормально, в стране были люди, которые понимают, как это делать. Да, как мы в свое время говорили с аргентинцами, с Камбьямос, они говорили, что вот все эти 100 лет там мы как будто летели на космическом корабле, где нет гравитации, и никто не понимал, как, вот, как ходить по Земле. И нам самое главное, надо было, чтобы оставались люди, которые смогут потом научить других ходить. Вот это то, что нужно России. И, может быть, даже в каком-то смысле, я скажу крамольную вещь, в каком-то смысле, может быть, на время иногда стоит эмигрировать, учиться за рубежом, работать за рубежом, для того, чтобы не потерять навык нормальной жизни.
Белорусы так давно делают это.
С тем, чтобы когда это будет нужно, не когда возможно, возможно сейчас, когда это будет нужно для страны, возвращаться и опять учить людей ходить.
Ну, это кажется очень оптимистической нотой, на которой мы можем завершить этот подкаст. Спасибо всем. Спасибо вам.
Спасибо.